Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас гость, известный историк, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного историко-архивного института Сергей Шокарев.
Здравствуйте.
Это специалист по истории и культуре средневековой Москвы. Именно об этом мы сейчас поговорим. И начнем мы разговор с самого, наверное, простого, с того провала, который образуется в массовом историческом сознании между Москвой лесной Золушкой, между Москвой крепостицей на границе владения северо-восточной Руси, Ростово-Суздальских князей, и Москвой-столицей, Москвой-центром крупного княжения. Вот если я правильно помню, вы меня поправьте, если я ошибусь, в середине XII века появляются первые упоминания. Сначала о пире двух союзников князей, которые обосновались в Москве как в охотничьей резиденции. Затем появляется сообщение о строительстве деревянного Кремля, затем сообщение о том, что маленькую деревянную крепостицу Москву сожгли, и впоследствии, приблизительно до начала XIV века, чуть ли не до Ивана Калиты, когда уже видно, что это крупный город, существует некий провал. Может быть, это аберрация, может, я неправильно понимаю эту ситуацию, но мне приходилось сталкиваться с этим у многих людей. Вот была маленькая-маленькая, и вдруг стала крупным центром. Что происходило в это время?
Да, это вопрос действительно интересный и необычный. Мало кто интересуется этим периодом. А происходило постепенное накопление сил для будущего мощного политического, экономического, да и градостроительного рывка тоже. Происходит это всю вторую половину XIII века и, ну, первые годы XIV. Правление Даниила Московского. В 1264 году, когда умирает Александр Невский, самый младший из его сыновей, 4-летний Даниил, получает в удел Москву и окружающие территории. Это само по себе очень показательно. Князь самый маленький, удел очень маленький, город малозначительный, но уже это какой-то шаг вперед, потому что Москва становится столицей удела. Происходит это потому, что из юга, в первую очередь, население перебирается на северо-восток, потому что там со стороны степи постоянно приходят ордынцы, грабят, убивают, люди переселяются сюда, тут начинают расти такие города, как Москва, Тверь, Нижний Новгород, и в результате становится Москва уже не пограничной крепостью, а становится она стольным градом. И вот правление Даниила Московского довольно продолжительное. Он скончался в 1304 году. Вот именно в этот период и происходит накопление сил для будущего подъема, для борьбы с Тверью за лидерские позиции. Как мы это можем отследить? Ну, во-первых, конечно, по той роли, которую играл Даниил Московский в политических событиях того времени, в первую очередь, в междоусобице своих старших братьев. До 1270-х годов его не видно, не слышно, ну, потому что он еще маленький. А с конца 1270-х он активный участник этой борьбы, и к самому концу XIII века он уже становится лидером одной из коалиций, он уже выступает против своего брата Андрея, он уже довольно влиятельная фигура, и в самые последние годы правления Даниила Московского и первые годы правления его сыновей происходит довольно серьезное расширение территории Московского княжества. Присоединяется Переславль, Коломна, Можайск, то есть чуть ли не вдвое возрастает территория княжества. И, соответственно, мы можем предположительно судить и численность населения Стольного града, и границы города, И немного нам об этом, в общем-то, позволяет отследить этот процесс и археология.
Вот об этом поговорим поподробнее. В конце концов, границы княжества примерно понятны по письменным источникам, по летописям, по завещаниям сына Даниила Московского, князя Ивана Калиты. А вот что касается территории самой Москвы, это гораздо, на мой взгляд, менее известная для образованных людей, для публики, интересующейся историей Москвы, проблема. В сущности, вы сказали, что в конце XIII века Москву начинают обильно пополнять толпы беженцев. Будем называть вещи своими именами. Можно, конечно, их назвать переселенцами, но одно без другого, видимо, не бывает. На этой почве маленький городок неожиданно начинает расти и вдруг становится серьезным политическим фактором в больших междукняжеских распрях того времени. Но сам-то этот городок, ну вот что он собой представляет при Данииле Московском? Это все тот же Боровицкий холм с маленьким деревянным кремлем и там несколькими десятками, сотнями деревянных домиков вокруг, или нечто более серьезное?
Ну, здесь довольно сложно судить, поскольку археологические раскопки, скажем так, открывают нам несколько участков и их историю заселения, но не дают все-таки какой-то полноценной картины. Ну, что можно сказать о Москве времен Даниила и времен Ивана Даниловича? Это довольно интересная, в общем-то, история. Всегда считалось, что первые каменные храмы стали появляться в Москве при Иване Калите. Ну, это был Успенский собор.
Да, летопись об этом рассказывает.
Да, летопись об этом рассказывает по велению митрополита Петра. В 1326 году построен первый каменный храм в Москве. Однако при раскопках, которые проводились внутри современного Успенского собора, были обнаружены остатки каменного храма, стоявшего на этом месте, выстроенного в 70-е, 80-е годы 13-го столетия. Это значит, что Успенскому собору Калиты предшествовал какой-то каменный, вероятнее всего, тоже Успенский, каменный храм времен Даниила. Значит, именно Даниил и является родоначальником каменного строительства в Москве, а это уже свидетельство определенной, ну, экономического могущества города, князя и княжества. Во-вторых, очень интересно прослежено Леонидом Андреевичем Беляевым, как развивался Данилов монастырь и его округа. Во-первых, он действительно доказывает московское предание о том, что Данилов монастырь основан Даниилом Московским. Во-вторых, выясняется, что это довольно развитый центр, вообще населенный центр, потому что там было крупное поселение.
Ну, скажем, там, село, видимо.
Да, село было рядом с монастырем. Там была ордынская дорога. Там возникла обитель, причем обитель непростая, а монастырь управлялся архимандритом. И архимандрит уже позднее Иваном Калитой был переведен в Спасский монастырь в Кремле, Спаса на Бору. Вот, то есть получается, что, ну, скажем так, вот это отдаленное все-таки село, отдаленная местность Данилова была теснейшим образом связана с Москвой. Вот эта вся округа состояла в непосредственном ведении князя Даниила. А что касается самих, скажем так, площади, жилой площади города, то в конце правления Ивана Калиты, как известно, в 1340 году строится деревянный Кремль, который занимал территорию где-то две трети от современной территории Кремля, от территории современного Кремля. Он был меньше.
Но вот если поговорить не только о территории Кремля, примерно понятно, что он должен быть меньше, а вы говорите, что он меньше на треть.
Да.
Но что вокруг него? Как далеко заходит городская застройка? И что это за застройка?
Вокруг него уже домонгольский слой прослежен на Ильинке, и домонгольский слой прослежен в районе Манежной площади.
Скажем, так, чтобы было яснее. Московская улица Ильинка, Московская Манежная площадь. Кто не знает этого места в центре Москвы, ну что ж, посмотрите на картах, загляните в Google.
Ну, да.
Должно быть понятно, что в древности, в XIV веке, все это не было пустым местом, все это было застроено домами.
Да, ну, для того, чтобы нам было дальше проще уже оперировать разными терминами, я их раскрою. Москва в средние века делилась на несколько частей, территорий. Центром был Кремль, стоявший при слиянии Москвы-реки и Неглинной на Боровицком холме. Это крепость, основанная, первая деревянная крепость Юрием Долгоруким. Или по велению Юрия Долгорукого, как свидетельствует летопись, в 1164 году. На восток от Кремля распространяется Великий Посад, который в XVI веке получает наименование Китай-города.
Ну вот сейчас это какие улицы?
Сейчас это Варварка, Ильинка, Никольская.
Так.
Вот, ограничено Старой площадью. К северу за Неглинной находилось Занеглимение. Соответственно, к югу за рекой Москвой Заречье, которое позднее именуется за Москворечием. Так вот, мы можем сказать, что в эпоху Даниила Московского было в какой-то степени, ну, условно говоря, наверное, на треть заселена территория современного Китай-города. Дело в том, что, ну, застройка, очевидно, была не сплошная, потому что в XIV веке в районе, скажем, Лубянки есть следы пашни. Вот, вот там город уже точно заканчивался. Осваивалось Занеглимение, и очень под большим вопросом, но, видимо, в XIV веке не было заселено, к концу XIV столетия заселяется за Москворечье.
Это значит, что город XIV века был меньше раза в два, в три, чем тот пятачок, который сейчас очерчивает Бульварное кольцо.
Да, конечно, конечно. И причем надо сказать, что явно была застройка не сплошная, а какими-то пятнами вдоль дорог. Более-менее плотно был застроен, конечно же, Кремль.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем сейчас с историком Сергеем Шокаревым о средневековой Москве, о ее проблемах, загадках, о том, что вы не найдете ни в учебниках, ни в научно-популярной даже литературе. Ну, а теперь такой вопрос. Может быть, многие знают об этом, но мне в последнее время приходилось сталкиваться несколько раз с непониманием простейшего вроде бы эпизода в истории Москвы. Вот вы говорите «Неглинка, Занеглимение». И, скажем, мне как преподавателю приходилось даже среди студентов исторического факультета сталкиваться с тем, что далее следует вопрос, а где это, вот что это, вот Неглинка, где протекала эта река и когда ее закатали в каменную трубу?
Да, ну, здесь мы перенесемся сразу из 13-14 века в начало 19-го. Это реконструкция по упрятыванию Неглинки под землю произошла в процессе после пожарного восстановления Москвы.
В 1812 году произошел большой пожар в результате такого враждебного гостевания наполеонской великой армии в Москве, и после этого огромная часть Москвы должна была быть заново застроена, перестроена, отремонтирована, должна была преобразиться, в частности, и это связано и с Неглинкой.
Да, и, кстати говоря, весь облик современного центра и современная Красная площадь, современная Театральная площадь, современная Манежная площадь, ну, Манежная уже, конечно, немножко по-другому выглядит, но вообще, в принципе, вот это кольцо площадей вокруг Кремля, оно сложилось как раз во время послепожарной перестройки в 1815-1820-е годы. И в том числе Неглинку убрали под землю в трубу. А зачем это было сделано? Надо сказать, что река к этому времени, в общем-то, приобрела очень неприятный и экологически вредный вид. Она заболачивалась, туда сбрасывалось огромное количество мусора, отходов, особенно из торговых рядов, и особенно из охотного ряда, где торговали мясом. Вот. И было из эстетических и санитарных соображений принято решение реку убрать. Она и сейчас там в подземном коллекторе существует. Вот. А если мы посмотрим на карту, то это улица Неглинная, это Трубная площадь, и далее на север, соответственно, вот уходила эта река Неглинка, которая, в общем-то, стоит у начала самой московской истории.
Ну, хорошо. Вы достаточно четко дали понять и мне, и радиослушателям то, что каменный храм появляется где-то в конце XIII века при Данииле Московском, вот точно не при Юрии, его старшем сыне, который первым занял еще и Владимирский, Великокняжеский престол. Почему не при нем? Почему уверены, что при Данииле?
Ну, археологически датируется 70-80-ми годами 13-го столетия. Это работы Владимирской в Кремле, раскопки в Кремле, и, в принципе, они не подвергаются, эта датировка, какому-то сомнению. По стратиграфии, конечно.
Хорошо. Ну вот, допустим, появляется первый каменный храм небольшой. При Иване Калите появляется более значительный храм Успенский, появляется еще несколько каменных соборов. Москва наполняется величественными зданиями белокаменной архитектуры. В основном это церкви, храмы. А вот помимо этих островков камня в деревянном, если можно так выразиться, океане, есть ли что-то еще сложное из кирпича или из белого камня, то бишь из известняка, или на этом можно поставить точку, 14 век, 15 век, соборы, да и все?
Ну, в общем, да. Единство, конечно, в 1360-е годы перестраивается Кремль и выстраивается белокаменный Кремль, который занимал почти ту же самую территорию, что и современный Кремль. Более того, специалисты считают, что остатки этого Кремля времен Дмитрия Донского, времен митрополита Алексия и до нашего времени сохранились в фундаментах, в нижних ярусах современного кирпичного Кремля уже эпохи Ивана III. В дальнейшем, вплоть до середины XV века, из камня, из кирпича строятся только храмы, и только во второй половине XV, в эпоху Ивана III, мы встречаем единичные упоминания о жилых палатах кирпичных или каменных, или каких-то постройках хозяйственных. Этого очень мало, это, в общем-то, ну, сильно не влияет на ситуацию. Не то, что 99%, видимо, процентов построек были деревянными вплоть до середины XVII века, и только во второй половине XVII какое-то количество зданий каменных, ну, то есть кирпичных, уже начинает появляться. В первую очередь, конечно, это жилые дома аристократов. И у нас есть, ну, несколько десятков таких памятников, палат есть, сохранились поныне в Москве.
Сейчас мы к ним вернемся, но прежде хотелось бы поговорить об одной беде Москвы. Вот в одни юности моей была чрезвычайно популярна книга «Тайны выцветших строк», написанная одним из известнейших питерских историков, который сокрылся под псевдонимом Пересветов. Так вот, там, среди прочего, сказано, что Москва на протяжении нескольких столетий истории, которую мы знаем по летописям, по документам, горела 16 тысяч раз. И действительно, город деревянный, он не может не гореть. И сейчас даже не стоит описывать все бедствия, которые из-за этого происходили. Достаточно упомянуть, что большой пожар 1547 год, город выгорает дотла в 1571 году от татар, город палят, и опять-таки он сгорает дотла в 1611 году от польско-литовских захватчиков. Сам по себе он горит без всяких захватчиков в 1626 году, в 1737 и так далее, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, для Москвы чрезвычайно актуальна была проблема пожара. Ну, как, собственно, от этого спасались? Эта напасть должна была просто захлестывать постоянными бедствиями Москву. Налажена ли была какая-то служба в древности, которая должна была спасать от пламени российскую столицу?
Надо сказать, что спасались, конечно, не очень эффективно. И мы видим то, о чем вы говорили, по многочисленным источникам, ну, в первую очередь по летописям, очень частые пожары, огромные, охватывающие всю территорию города, охватывающие определенные районы и тот же Китай, город, или Заниглимени, или Кремль, или Замоскворечье. В общем, это действительно был бич деревянного города, регулярно повторялись, вот, и бороться было с этим сложно, но, тем не менее, пытались. Каким образом? Во-первых, когда сам пожар происходил, то уже по документам 17-го столетия известно, что существовало на земском приказе, это было учреждение, ведавшее Москвой, располагалось оно на месте современного исторического музея, существовала пожарная команда, состоявшая из стрельцов. У них даже были, судя по документам, водоливные трубы. Вот. Но чаще всего трубы не применялись, а попросту растаскивали окружающие строения, ломали дома, расчищали вокруг горящих кварталов с тем, чтобы огонь не распространился дальше. Это была самая частая практика, с которой пытались бороться с пожарами. Иногда удавалось, иногда не удавалось. В общем, надо было ломать вокруг деревянные постройки, и тогда был шанс, что какие-то удаленные кварталы уцелеют.
Это напоминает мне строки из детской поэмы «Кошкин дом». Ничего, что дом сгорел, а зато весь город цел.
Ну, в общем-то, да. Так оно и было. Во-вторых, существовали, опять-таки, мы только по документам 17 века знаем это, просто потому что более ранних нет из-за тех же пожаров, существовали определенные противопожарные меры и запреты. Весь летний период, и не только летний, но и значительную часть весны, запрещалось топить печи, запрещалось топить частные бани. Если готовить еду, то, пожалуйста, полевая кухня во дворе. Конечно, народ все равно эти запреты не соблюдал, и смотреть, чтобы все было в порядке, входило в обязанности объезжих голов. Назначались дворяне с командой из посадских людей, которые по разнарядке к ним туда собирались, собственно, с определенных кварталов или слобод, ездили и смотрели, чтобы люди не топили печи, чтобы они соблюдали эти запреты. Если кто-то топил, врывались, тушили, разбивали эти печи, разламывали. Вот. Посадские часто жаловались на действия объезжих голов. Вот. И, в общем-то, надо было довольно строго за этим следить. Более того, не только горела Москва и возникали пожары по небрежности или случайно, но существовали злоумышленники, которые поджигали и на пожаре грабили. Они назывались зажигальщиками. И вот, начиная с судебника Ивана III, 1497-го, вплоть до законодательства Петра I, самые жестокие меры предполагаются к зажигальщикам. Это одна из немногих категорий в судебнике преступников, которых казнят смертной казнью.
Ну и, насколько помню, если их обнаружили с поличным, так сказать, на месте преступления, не возбранялось их на месте же и убить.
Да, и такие случаи, кстати, тоже летопись опять-таки описывает.
Вот говорят, что сам великий государь Иван III принимал участие в тушении пожаров. Он не очень был, скажем так, расположен к боевым действиям, выходил с армии, но передавал бразды правления своим воеводам. А вот когда вспыхивал пожар, угрожающий его столице, он выходил тушить и лично принимал в этом участие. То есть показывал храбрость, но совершенно иного рода.
Вообще, тема «Цари и пожары», она довольно продуктивная, потому что не только Иван III, но и другие государи лично выходили, тушили, распоряжались на пожарах. Это Петр, это Николай I, и мне кажется, что тут дело не только в том, что это, конечно, для них было важно сберечь достояние, сберечь столицу, но еще и в том, что сакральная фигура царя все-таки должна была каким-то образом здесь и оказать влияние
придать
на эту стихию.
Мужество.
И мужество, и, возможно, ну, должно быть тут божественная помощь усилиться тем, кто борется с пожарами,
ну,
по крайней мере, вот так вот.
Люди ждали особой милости Господней государю и стояли крепче рядом с ним.
Вот, да, можно, наверное, вот так выразиться.
А теперь мы с вами поговорим о теме, пренеприятнейшей для Москвы, о другом стихийном бедствии, не менее, может быть, и более страшном, чем пожары. И для того, чтобы умственно подготовиться к этому, будет, наверное, правильным, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, услышали в эфире фрагмент из знаменитой оперы Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина». Это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго расстаемся с вами, уважаемые радиослушатели.
«Исторический час» на «Радио Вера».